Слава нашему Господу!
Жив наш Господь! Да будет имя Господне благословенно! Мы сегодня дальше с вами в теме. Эта тема очень серьезная. Еще глубже идет жатва языка, плод уст, исповедание. Что исповедуем, почему, под какими знаменами находимся, исповедуем ли мы воплощение Сына Божьего, силу Его имени, силу Его Слова, или исповедуем что-то другое, понимаете? И за всем этим стоят обязательно действующие лица, которые называются определенные имена, по-другому определенные личности. Более детально, я, Боже, помоги, предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии. Тема еще глубже, и она будет выходить, знаете, за рамки земного шара, а вот далеко-далеко, даже в небеса. А оттуда опять будет опускаться на землю, двигаться. Дело в том, что малая закваска квасит все тесто. Чем ближе к окончанию проквашивания, тем больше этого теста заквашено. Закваска не успокоится до тех пор, пока мисс не проквасит все тесто. Смотря что мы будем рассматривать под закваской, и что такое все тесто? Сочинное Писание в добром смысле, благословенном, говорит, Царствие Божие есть тоже закваска. А вот, чтобы наш дух, душа и тело были заквашены только в правильном смысле слова. Это единственное такое место Писания, где очень глубоко говорящее об этом вопросе, о благословении. Но по этому принципу сатана взял себе ужас определенный. И этот ужас он, знаете, вселил. И вот та закваска, которая возникла в нем, он проработал этой закваской 1/3 ангелов. На этом не успокоился, опустился на земной шар. Проквасил Еву, проквасил Адама. Потом уже Каин, а потом дальше. А потом Бог говорит, сердце человека от юности его помышляет о греховном, о злом, и оно исполнено, это зла и греха, закваска греха, гордыни, и я оттудова. И дальше, чем ближе к окончанию присутствия человечества на земном шаре, тем дальше, глубже, более обширнее распространяется этот клубок. Это правда. Дело в том, что «я» действует даже во чреве мамы. Исав, Яков, Яков, Исав. А вот двое не поделили утробу мамы. Ну и выясняли взаимоотношения. Кто прав, кто виноват. Как они там делали, что там выяснялось. На каком это уровне было. Ну, во всяком случае, они очень хорошо понимали определеннейшие вопросы. Это правда. Как-то я рассказывал такой момент, кто-то говорит, ты представляешь? Маленький, говорит, ну вот недавно пинеточки снял. Пинеточки, помню, такая обувь, которая не туфелек, не ботиночек, а вот так вот, ну, сложенная и зашнуривается. Это туфлем не назовешь даже. Вот. Но были такие времена в той стране, откуда мы выехали, когда, знаете, решили открыть новую компанию или бизнес по-американски, или дело производства. И решили запустить в поточную линию изготовление маленьких ботиночек. Ну, настоящие ботиночки, туфельки, только их номер, я не помню, как считался. Но вот пинетка менялась на него, на эту обувь. И удивительно то, что детское сердце это очень четко распознает и понимает. И срабатывание вот этого действия обольщения очень серьезно действует в этом даже возрасте. Помните, как я вам рассказывал, эти кушания игрушки детям кажутся вкуснее. И когда родители, чтобы завладеть аппетитом дитя, и чтобы он был краснощекий, такой налитый, упитанный, понимаете, вот они его начинают кормить. И когда он не кушает, то вместо того, чтобы найти подлинные причины, что зачем, от чего, они создают хождение и игру вокруг кушания. И делают игрушки, сервировки и прочее, прочее. Знаете, создают похоть. Похоть от чей? Ага, кажется вкусней. А когда попробует, не то. Ну, там в следующий раз следующее украшение. Сегодня золотые рыбки вкусные, не нравятся. А завтра надо попугайчиков в клетке, не нравится. А полезавтра там кроликов, зайчиков разных, понимаете, свинок морских или сухопутных. И начинается целая история, а потом уже не знают. А потом начинают менять всех и вся подряд. И друзей меняет, и товарищей, и дальше. А потом уже и взаимные отношения меняют. Так очень просто, понимаете. Потом поженились, бросили, Но это не играет вопроса и роли, поженился или замуж вышел, абсолютно нисколько. И дальше на клубок это так и катится, и катится. Но дело в том, что вот этот малой, знаете, ему откупили такие сногсшибательные туфельки и одели. И он давай, что он только не выделывал, знаете, вот он ходит, вот его все внимание там. И не насытится его ухо зрением, и не наполнится его ухо слышанием, как эти каблучки цокают, понимаете, вот он ходит и всем показывает. Ну, центр вселенной, вся вселенная должна вращаться, и вот всех внимания он будет. Если вы сейчас ему не будете уделять внимания, знаете, что будет? Ох, вы игнорируете меня, никому я не нужен, та-та-та-та-та-та, и потом он начнет обращать на себя внимание дикими способами. Неделикатными, нетактичными, бестактными, бесчеловечными, не говоря о христианстве даже, абсолютно, понимаете? К нему будут приходить ненормальные мысли. Пришла же и мысль. Между прочим, этот вопрос, знаете, это очень страшное положение, когда детям приходят такие умопомрачительные действия, от которых они потом зло творят, то это почерк сатанинский, потому что сегодня в теме, если по времени мы будем успевать, то там описывается, что этим занимался сатана. Он разорил землю, он уничтожил города, и он преследовал в таком неистовстве, что это просматривалось в его последователях, даже религиозных деятелях. Это правда, это серьезно. Так этот маленький, понимаете? И вот когда надо было, говорит, его положить спать, то он взял и ножку так сжал, что вы не развяжете, а если развяжете шнурочки, то вы не можете снять. Надутая так ножка, скорченная, знаете, колесиком, или как сказать, стопа ребятенка этого, создает такое состояние, что вы никак не можете снять обувь. Во изобретательный назло. Обычно говорят, изобретательные назло бывают люди взрослые. Ложь. Изобретательный назло, вон откуда оно начинается. Вы знаете, кто-то говорил, во, говорит, хитромудрые, говорит, у вас же, говорит, куры, знают, как перья щипать друг у друга. И скубня стоит, и грызня стоит, знаете, челюстей львиных нету, а клювами долбят друг друга, подолбанные, и знают, как зло творить, ухищряются, изобретательные. Да, говорит, какие мы такие куры. А, какие вы изобретательные на зло такие, да, потому раньше и даже псов уничтожали, если кого-то уничтожали из правителей. Или из каких-то семей. Это правда. Так знаете что? Отец матери говорит. Ты знаешь что? А вот в своей половине. Оставь. Пускай вот спит. Когда уснет, ножка расслабится. И когда расслабится, ты туфельку снимешь. Эй, ребенок спит. Никого не чувствует, никого не слышит, беспробудно. Ему берут ногу, чуть ли ногу не откручивают, а туфелек снять не могут. Ждут, ну когда же нога расслабится? Нога так и не расслабилась, так и не смогли снять ни одного туфля, так и оставили спать с этими туфельками. А потом кто-то говорит, отец этого детеныша, вот так, говорит, и всю жизнь, вот такой упертый, упрямый, нахрапистый. Вот сказал, вот так и будет делать. Скажите, пожалуйста, с какого возраста проявляется? Я сказал, будет по-моему. Когда 6 лет? Это полтора года малому. И он показал родителям, какое в нем живучее я, которое поставит на колени пред собой кого хочешь. Позвольте, как мы на это реагируем? Как мы на это смотрим? Это будущая закладка нашего сына, нашей дочери. А в кого это он или она такая, такие? В папу, маму, в обоих, или немножко того, немножко того? Ну, или в двух сразу? Или, брат Сережа, ты знаешь, говорит, вот он, сын наш, такой же упрямый, как его дед. А дед сидит, цветет и пахнет. Что внук в него удался. Борьба «я» – это страшные вещи. Исповедание этого где только не увидишь. И вот эта вот борьба, знаете, ну, что называется, чрево матернем. Дальше. Откуда ее источники? Вот оттуда. Только не с неба, а то звучит немножко нехорошо. Да, но оно где-то произошло. Где оно произошло? В том жилище, в котором находился некто. Сегодня мы будем касаться этого вопроса. Удивительнейший вопрос, чтобы мы очень сильно бодрствовали. Херувим осеняющий, печать совершенства, венец мудрости. Красота это абсолютно. Это изумительное творение Божие, как правильно еще сказать, я не знаю даже, сегодня касаться будем этих вопросов. По-другому подходим к этому моменту. В присутствии, определенной степени присутствия, в присутствии Божьем, эта личность духовная вдруг проявляет в себе гордыню. Как? По логике вещей, знаете, когда приходится неоднократно вот так вот сталкиваться с этими вопросами уже на протяжении многих десятилетий, сколько Бог ведет этим путем, раскрывает эти тайны, чтобы передать и для себя принять, и для народа передать, показывает, ты говоришь, обрати внимание, ужас заключается в том, что можно находиться рядом со Христом, но быть не Христового Духа. Хочешь, огня с неба сведем? Дальше. Постоянное решение было зачастую у апостолов, так кто будет слева, кто справа, огорчение, неприятности и дележка мест. Только чтобы мы правильно понимали, если там правильные чувствования, то благослови Господь. Двое подошли и говорили, вот мы хотим, чтобы ты нам сделал, что мы попросим. Что? Один слева, другой справа. Другое место Писания говорит о том, что мама просила об этом. А он говорит, это ну, не от меня зависит, это кому отец, говорит, уготовил. Но чтобы быть непосредственной близости, говорит, будете ли вы креститься тем крещением, которым я крещусь, и пить ту чашу, которую я пью? Они говорят, будем. Насколько они это понимали? Но Иисус подтверждает и говорит, да, вы будете креститься этим крещением и пить эту чашу. Это правда. Но вот тут ставится вопрос, какие подлинные мотивы происходят во внутренности личности человека, когда решается вопрос, кто где сядет? Я как-то с вами так делился простыми, ну, детскими примерами, семейными, житейскими, или как правильно выразиться. И вот когда попросили благословения на хлеб насущный, покушать, поблагодарили за пищу, вот сели, рассаживаются, и вот начинается такая добрая, в принципе, торговля. В принципе, добрая. Мамочка, вот ты сядь со мной, нет, ты вот между нами, нет, ты вот между нами, папа, ты вот там сядь. Вот не то, что вот ты там сядь, а вот рядом со мной, рядом. И родители говорят интересную вещь своей детворе. Детки, вот если бы вот так вот вы подбегали и говорили, давай я с тобой постираю, давай я с тобой кушать приготовлю, давай там гвоздики забьем. Ну, вот там бы вас увидеть. И тогда было бы хорошо решать вопросы, что между вами садиться, или вы садитесь справа или слева. Успеваем. Иисус говорит, кто мне служит, тот мне да последует, и кто мне служит, ну, тот будет, как сказать, почтен отцом моим. А что интереснейший вопрос, какие подлинные мотивы, почему человек хочет быть и находиться рядом с Иисусом? Практика того, что открывал Бог на основании Священного Писания и взаимоотношения с людьми, показывала, что в большинстве случаев мотивами являлось свое «я», чтобы давило на других. Больше ничего. А прикрывалась, знаете, вопросами того, что люди искали гуманных необходимостей, целей, человечных таких, христианских. Искали как бы для созидания дела Господнего. А Бог говорит, не те мотивы. Внимательно посмотри. Подлинная сущность совершенно для другого. Для того, чтобы давлеть над другими преимуществом того, что имеешь ты. И апостол Павел, когда Коринфянам пишет в первом послании, он очень глубоко затрагивает эту мысль. Колоссально глубоко. Что ты имеешь такое, чего было бы твое, и ты бы не получил от Бога? Разве, говорит, у тебя есть такое твое персональное личное? Человек не имеет своего персонального личного. Ангелы не имеют своего персонального личного. Вот как Бог их наделил каждого, их что кому дал, вот за счет этого мы и особенностью обладаем определенной. Но не для того, чтобы была особенность преимущественности одного над другим. В теле человека каждый член, орган тела человеческого самостоятелен, особенен. Но говорить, что особеннее один другого, такое нельзя ни в коем случае. Бог соделал тело так, сотворил, что все необходимые, и каждый выполняет свою роль и свою функцию. И преимущественности у того больше или меньше не существует. Полнота гармонии есть совокупность всех вместе. Это закон. Но странные вещи получаются. И когда апостол Павел об этом пишет, говорит, а если ты получил, это не твое, то чего ты хвалишься так, как будто бы ты не получил? И дальше получается, вы начинаете давлеть друг на другом, показывать преимущества. Преимущества чего? Своего я. Вот смотрите, вот этот маленький ребятенок потом будет показывать свои ботиночки, особенно тем, у кого этого нету. Более взрослый пример. Кто-то подходит, и, ну, разные были варианты, мальчишка, девчонка, неважно, играет роли. И такие случаи были. Дядя Сережа, хочу покаяться, вот мне подарили деньги, а я потратил их, я потратила. Я говорю, а что здесь греховного? Да нет, ничего, а что? Я говорю, а в чем проблема? Ну, то есть, объясни, что ж получается? И вот я столько часов ходил или ходила по магазинам, чтобы приобрести, и вот не в простых магазинах, где дешевый товар можешь купить, а в магазинах, где, знаете, о, вот эта кофточка будет, кто его знает, втридорого стоить. Есть такое выражение, из кожи будет лезть, но для того, чтобы приобрести эту одежонку. И вот потом, говорит, приобретя эту одежду, обувь, там, ну, что необходимости, так пока мы будем называть, настолько ли они необходимы. А потом этот ребятенок, ну, это уже взрослый, этому лет 12, 14, 15, разные были возраста. А потом перед своими подругами, своими друзьями, хвастовство, похвальба. Вот видите, я вот столько часов ходил, вот и так дальше. Я говорю, так в чем же причина твоего покаяния? Что ты хочешь сказать? Ну, я же, говорит, видела глаза, говорит, моих вот сверстников, которым было горько больно, что они этого не имеют, этим не обладают. И я хочу за это покаяться, что вот у меня вот такое действие произошло. Дело в том, что если такие события доходили до родителей, то родители этих детей потом приходили, чуть ли не с пеной у рта доказывали, а чем наши дети виновны, что им подарили, и они пошли, купили, и теперь в чем их вина? Мы замечаем, что уже видят дети, подростки, а родители нисколько. Только чтобы мы никого не осуждали. Думаем, борьба я, давлеть, преимущественность, показать. Это серьезно, очень, весьма. Вот эта борьба я описывается, когда наш Господь был во плоти, и после водного крещения, когда Иоанн ему преподает водное крещение, и он был повлечен, наш Господь, для искушения дьявола. Там различные были направления, которые предлагал дьявол. Принципиально он показывал три направления. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Но сегодня другую деталь мы рассматриваем. Матфея хотя бы берем 4 главы, стих только 9. Матфея 4:9. «И говорит ему, говорит сатана нашему Господу, все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Ну, до этого поднял на высокую гору и показал все царства мира. Ну, что, пустые стены, пустые города, пустые дома, что ли? Ну, с обитателями, понимаете, и прочие вопросы. Сегодня это не касаемся, не это главная мысль. Что, если падши поклонишься мне, моему я, признаешь мое я, тогда я дам тебе. Что сделаешь, признаешь. Бог заострил внимание на вопрос, о котором, я не знаю, мы подозревали, не подозревали, думали, не думали, потому что про всех отвечать невозможно. Но в большинстве случаев, знаете, на этот вопрос практически никто не обращал внимания. Во всяком случае, следующий момент. На протяжении своей жизни я таких тем больше нигде не слышал. Говорить о том, что нигде не существует, нельзя, потому что если Бог это открывает на страницах Священного Писания, сегодня говорит для нас с вами, значит, на протяжении всех веков и поколений обязательно Бог где-то кому-то что-то это открывал. Еще раз внимательно. Если падши поклонишься мне по-другому, если признаешь меня или мой авторитет, чей? Сатанинский. Если ты признаешь особенность сатаны, его силу. Скажите, пожалуйста, у нас в практике такой не было, что жатва нашего языка была признание достоинства и абсолютности, и авторитета, и силы, и неприкосновенности, и непобедимости дьявола. Никогда не было, никогда, ни у кого? Минутку. Берем этого Саула, Голиафа и Давида. Давид исповедует имя Господне, силу, могущество и неукоснительное поражение Голиафа. И говорит, вот как со львом, с медведем Божья сила помогала, то и с ним будет. Потому что это воинствование самого Бога. Это Бог идет впереди меня, я, говорит, просто буду выполнять, что Бог будет совершать. Саул говорит, я падше поклоняюсь пред авторитетом и личностью этого Голиафа. Ты знаешь, он от юности воин. Знаете, что он сказал? Раз он до сих пор воин, и раз он выходит на единоборство и выставляет себя на показ, это первый признак того, что он никогда не был поражаем. Никогда не был поражен. Никогда он не проигрывал битву. И он имеет опытность во всех вопросах, начиная с юности, с отрочества, с молодости. Дальше. Какую битву? Если мы понимаем внимательно вопрос, то битва мечей – это не есть битва мечей. Битва прачных камней, копий, стрел – это не есть битва. Это есть следствие произошедшей битвы в духе. Где это видно? Когда единоборцы выходили, или армия против армии выходила, то они брали друг друга духом. Люди мира сего это говорят. Что, говорит, духом его берешь? Духом ее берешь? Думаем, очень серьезно думаем. Сначала уничтожается противник морально, на духовном уровне. А потом уже эмоциональность чуть-чуть, понимаете? Если противник уже добитый, то горло надрывать не надо. А дальше просто его уничтожают. Просто осуществляют, как это правильно сказать? Ну, добивают его, потому что он уже добитый. Морально битва уже выиграна, он уничтожен. Для того, чтобы его уничтожить, нужно хвастаться, показывать, понимаете, свою силу, могущество. Дальше, чтобы о каждой стороне рассказывали, кто он, что он, чего, зачем, почему, понимаем. И чем больше идет это исповедание авторитета и силы этого человека, то и произойдет. Вот та тетенька, бабушка по возрасту, какой у нее возраст, что рука была у нее немножко отнятая, полупарализованная или как, она собирала листики. Ну, в смысле, трава там, листья каких-то растений, чтобы примочки делать. А сама что языком исповедовала? Ну, не пластыри врачевали, а твое всесильное имя, твое всесильное слово. И договорилась, в правильном смысле слова, до того, что аж выздоровела. Ну, так написано, Иисус сказал. И будет ему или ей, что не скажет, по-другому. И получит столько, и именно то, что оговорит. Вот она оговаривала это, и она говорила о полноте исцеления. Ну, так надо понимать. А что вытекает следующий вопрос, очень глубочайшего порядка. Оказывается, вот чтобы сделать победу, мы понимаем, какой ужас. Представьте себе такую картину. Вот идет человек на исповедание и уподобляется Саулу. И говорит, а до исповедания еще далеко, до покаяния тем более. И говорит, ты знаешь, какой Голиаф сильный, от юности воин, ты знаешь, какой грех сильный, от юности моей он меня побеждал и поражал. Это признание чьего авторитета, скажите, пожалуйста? Авторитет греха, авторитет языка, язык какой сильный, какая плоть сильная. В конечном итоге это признание авторитета сатаны. Дальше. Это получается, он здесь говорит, если падше поклонишься мне, вот это все отдам тебе. То есть все остальное нас сегодня не интересует. Почему? Потому что это уже следствие. Скажите, пожалуйста, а мы каялись за то, что мы признавали силу греха, силу языка, силу плоти, силу наследственности? Дальше, судьбы, это продолжительность, понимаете? В силу того, что неоднократно вот мы исповедовали, каялись и опять попадали в проблему. Мы когда-нибудь каялись за то, что мы в исповедание уст наших и жатвы языка ставили, повышали авторитет греха. А за грехом-то сатаны по-другому звучит так. Вот когда мы так говорим, кто-нибудь бы к нам подошел и сказал, да ты хочешь сказать, что грех, язык, плоть, все остальные вопросы, принадлежащие в руках дьявола, это его оружие, ты хочешь сказать, что сатана сильнее Бога? Человек так, знаете, немножко опомнится и скажет, нет, что вы говорите, Бог сильнее сатаны, но все равно грех сильнее. Кого? Сильнее Христа? В медицинской практике существует интереснейший, ну, психологический показатель, может быть, но очень глубоко говорящий. Знаете, говорить о том, что это духовно разбирающиеся вопросы, не знаю, как на это отвечать, но на уровне вот логики человеческой врачи очень интересно это объясняют. Ослица видит эти вопросы. Очень просто. Знаете, как они говорят? Они неправильно говорят, но очень интересно говорят правду. Какую? Вот если больной и болезнь заодно вместе, то врач бессилен. ну, они Бога устраняют в этом рассуждении. Я раз не говорю, что это правильно или неправильно, не об этом мысль. Пожалуйста, чтобы мы правильно поняли. Второй вариант. Если врач, вернее, если больной и врач заодно, то болезнь не может противостоять. Ну, конечно, если Бог не даст или Бог даст. Это на своем месте, хорошо? Вот смотрите, что интересно получается, чтобы мы правильно понимали. Иисус говорит, я сильнее всех, я больше всех, Отец мой вообще больше всех. Никто из руки моей не похитит, а тем более из руки Отца не похитит. Теперь интересная, ужасающая тонкость. Вот я, говорит, пришел для того, чтобы принести жизнь, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь ее. И вы так и умрете во грехах ваших. А вот слово «вы», или как оно, местоимение, как оно в русском языке называется, ну, друг друга понимаем. В первом лице это «я», во втором «ты», дальше «вы», «он», «она», «они». Ну так, да? Вот это все, что говорится «вы», «ты», «он», «она», «они», в первом лице это «я». Ну, надо русский язык учить. Вы знаете, как это звучит? Ваше «я» не хочет прийти. Бог Отец послал Сына Своего, чтобы совершить чудное действие, только чтобы мы правильно понимали. И Он не может сделать не потому, что Он не может, а потому, что они не хотят. Он силен. Согласно Священному Писанию, Он говорит интересную фразу. «Я от Отца получил заповедь, что говорить и что передать». Сын ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. И вот приходит свое Отечество, и дивился неверию их. Так говорит Священное Писание. И только на некоторых возложил руки. Для меня, знаете, как это звучит? У Бога Отца на совете неба было определено образно такое количество, условную цифру назову, 100 единиц, условно. Должно было произвести чудотворение, исцеление там, и прочие действия. Слово на немногих... 50 – это половина. Это не есть слово немногих. Ну, 30% аж это, ну, 70, значит, не захотели. 30 – это немногие или все-таки достаточное количество? Я не знаю, к какой цифре подойти, понимаете, да? Что назвать? Для меня звучит обратная сторона – ужас. А остальные так и остались, не получив. Когда Иисус Христос в своей синагоге говорит об этом вопросе, Он говорит, там уже один, я не знаю, из миллиона, не миллиона, ну, какое количество было прокаженных в Израиле и какое количество было вдов в Израиле. Вот это вот процент, один из стольких тысяч. Ну, там не сотни были, там тысячи были. Потому что около 3 миллионов, ну, 2 миллиона, минимум 1,5 миллиона народа Израиля вошло в землю обетованную. Или, вернее, выходило из Египта. 600 тысяч пеших готовых или способных к войне, плюс дедушки, бабушки, папы, мамы, сестры, братья, жены и так дальше. И это обрастает общество до 3 миллионов, ну, 1,5 миллиона. И я не думаю, что пока мы по пустыне шли, они уменьшились. Скорее всего, что они размножились, расплодились. Но это уже другой вопрос. Ну, хотя бы из 3 миллионов, если посчитать, то прокаженных я не могу сказать сколько, но очень количество колоссальное. И Иисус говорит, вот сколько, говорит, было прокаженных в Израиле, и почему-то никому не была явлена эта сила, хотя пророк был в Израиле. А почему это вы остались при вашем «я», при вашем мнении? Потому что? Потому что? Дальше, он говорит, было очень много вдов в одни пророка Ильи, но никому не был послан. Почему это Бог, ты не послал вот пророка к своему народу? И он, ну, это же причина есть. И причина же веская. И когда он это сказал, то все исполнились ярости, бешенства. Ее как хватанули и повели на гору или на скалу, где на вершине их был основан город. Чтобы его сбросить, скинуть. А почему? Вот замечаете, что происходит? Борьба «я», свое мнение. Вот здесь сатана говорит, вот этот вопрос, потому что когда он в синагоге читает «Дух Господа Бога на мне», и потом говорит, вы скажете присловие, врач исцели себя самого, сделай в своем отечестве то, что мы слышали, было в Капернаупе там, или в других каких-то городах. Он говорит, это произойдет только при одном условии, если у вас будет согласие прозрения, и вы приведете себя в порядок. Если вы это не сделаете, будут страшнейшие проблемы, колоссальные. Дело в том, что Когда народ Израиля из Египта вышел, и по определенным причинам на них напали эти змеи, и было предложено, то есть вот сейчас, говорит, чудо Бог не будет совершать. Этих змей уничтожать не будет. Вот давать противоядие, иначе, как только через медного змея, не будет. То есть медный змей будет срабатывать. И там описано, всякий ужаленный, посмотревший на медного змея, останется жив. По-другому. Всякий, кто в своем «я» согласится, чтобы его личное «я» согласилось и принялось то слово, которое «я» Божие сказала, если не будет борьбы этих имен и борьбы этих «я», то человек посмотрит. Если у человека будет борьба, он будет свое мнение иметь, да что ты мне говоришь, свой ум будет ставить наравне с Божьим, вот то будет погибель. Между прочим, ставить свой ум наравне с Богом – это сатанинский метод. Это так описывается Бог конкретно в двух местах Священного Писания, об этом говорит в адрес сатаны. Это же мы понимали. Вот когда тот говорит, если окна неба откроются, разве будет такое, чтобы хлеб задарма был, понимаешь, за копейки, гроши там, понимаешь? Вот за то, что ты это сказал и свой ум поставил наравне с умом Божьим, вот ты глазами будешь смотреть, а есть не будешь. В определенной степени, хотим или нет, но этот факт просматривается у Захарии. Потому что он свой ум поставил наравне с умом Божьим. Я, говорит, Гавриил, послан благовестить тебе это. Бог сказал, что будет так. А думаю, как это будет? Не будет такого. А не будет, вот ты и помолчишь, и глухой будешь. И с тобой будут знаками разговаривать. Уже за 9 месяцев беременности твоей половины выяснят, что ты, оказывается, не только немой, говорить не можешь, но ты и глухой. Мы понимаем, что когда Бог говорит, за то, что вы, Моисей и Аарон, не явили святости моей, увод меривы. То есть, вы поставили, ну в данном случае ты, говорит, Моисей, ты поставил свой ум, хотим или нет, в определенной степени, рядом с умом Божьим. Бог говорит, сделай так, а ты делаешь еще и по-другому. А мы не боимся, когда мы ставим свой ум рядом с умом Божьим. Знаете, когда? Когда говорим, что родственность по крови Христа – это на втором плане, а родственность по крови нашей – на первом плане, на первом месте. Мы не боимся за эти последствия? Мы ставим свой ум наравне с Божьим. Помните, кто-то сказал, Господи, пускай эти прыщики, пускай эта болезнь перейдет на меня, а он пускай выздоровеет, или она пусть выздоровеет. Это разные жизненные случаи, истории были. И там конкретно было сказано, только единственный, кто мог взять на себя немощи и болезни и грехи, это Сын Божий. Кто ты такой, кто ты такая, что ты твое я рядом ставишь с я Господа? Борьба имен, борьба мнений. А я так не понимаю. В определенной степени двое идущие в Эммаус, они исповедуют свое несогласие. А мы думали было, мы наше понимание ставим на уровне со Словом Божьим. И противоречим. Он говорит, такие вы медлительные. И вот вы, такие, говорит, вы не смыслите, что вы делаете? Мария говорит интересную фразу. А как это будет? Ну, потому что она еще не замужем. А ей отвечает очень просто. Дух Святой найдет на тебя силу Всевышнего, осенит тебя, и рождаемое Святое будет Сыном Божьим. Что она отвечает? «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Скажите, пожалуйста, сколько в нашей жизни мы согласились с тем, что «Се раб Господень, я или ты, или он, или она, се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Или нет, пусть будет по-нашему. Так вот, чтобы научиться, Бог говорит, как вы можете делать доброе, привыкши делать злое. Если вы, говорит, по цвету кожи, ну, в качестве эфиопа берет, цвет кожи темный, или у барса там леопарда пятна, чтобы это поменять, должно произойти чудо. Вот чтобы это чудо произошло, надо согласиться с тем, Господи, вот ты знаешь, вся жизнь у меня была, вот пятна леопарда, цвет кожи, ну, как эфиопа. Сейчас не в смысле, что эфиопы, там, это плохой народ. Не в этом смысле. Просто Бог показывает темность кожи. Вот когда мы придем и скажем, Боже, да вся жизнь у меня пропитана до момента принятия Тебя как моего Спасителя. Я мой ум везде ставил и ставила наравне с умом Божьим. Когда-нибудь нам это в голову приходило? могло к нам достучаться, или мы блокировали, закрывали, не принимали. Уже христианами стали, говорим, что приняли Христа своим Спасителем, а проталкиваем идеи. Поймите, чтобы сказать «все раб Господень и рабыня Господня», надо сделаться новой тварью. Не вообще, а в частности, в этом вопросе, чтобы мы понимали. Я очень обширно пока мест не беру. Это звучит так, что эти вопросы во время принятия Христа своим Спасителем не были добиты. Во время принятия Духа Святого эти вопросы не были добиты. Во время обещания Богу доброй совести водное крещение эти вопросы не были добиты. И потом в жизни человек проталкивает свое мнение, свое «я», свое несогласие. И говорил, а ты знаешь, какой грех сильный? Я раб, рабыня греха. А ты знаешь, какой язык сильный? Я раб, рабыня своего языка. А ты знаешь, какая плоть сильная? Я раб, рабыня своей плоти. Вот потому и не можем быть рабами и рабынями, или как правильно сказать, нашего Господа. Потому не можем согласиться с принятием Его слова. Все раб Господень, все раба Господень, да будет мне по слову Твоему. А по-другому звучит так. Я не раб Господень, я не рабыня Господня, а потому не будет мне по слову Твоему, а будет по-моему, как я говорю. Ну давайте. Или как рассуждать эти вопросы? Привычка преклонения. Дело в том, что Священное Писание говорит, люди, вот они привыкли быть рабами, под кем-то находиться, чтобы ими управляли. Знаете, как это выгодно, как это здорово? Если что-то не так случилось, то есть на кого списать. Успеваем? Чтобы было понятно. Читаем место Писания о судей. Это взаимоотношения, которые произошли на момент освобождения через руки Гедеона, рукой Божьей. Но там интересная такая фраза, чтобы это было понятно, мы немножко раньше начнем, чем это событие. Но конечный результат там такой. Они говорят, вот ты владей нами, и сыны твои, и сыновья сыновей твоих. Он говорит, нет, ни я не буду владеть, ни мои дети не будут вами владеть. Пусть Бог вами владеет. Они промолчали. Дело в том, что это угу не пройдет, это угу дальше вылезет в беду. Какую? И когда потом в дальнейшем книга царств описывает, Самуил стал старенький, а сыновья его не так поступали, как он, то там пришли старейшины и говорят, ты стар, то есть уже такой активности в духовном плане у тебя нету, и сыновья твои не ходят так, как ты. Потому, говорит, дай нам царя. Нашему я дай царя, чтобы было на кого списать. И когда царь был благочестивый, то и народ был благочестивый. А когда грешник, они, знаете, как быстренько они выходили в грехи, ой-ой-ой. И фактически, получается, они создавали погоду для царства. Их это устраивало. А Бог говорит, ты знаешь что, причина не в том, что ты старенький, Самуил. И причина не в том, что твои даже дети не так живут. Не та причина, нисколько. Причина в том, что они народ. Это мой, говорит, народ Израиль. Они со мной, говорит, с Богом так всю жизнь поступали. Особенно с того момента, как я вывел их из земли Египта. И вот эти 40 лет по пустыне уже в земле обетованной, там, понимаете, Иисус Навин уже умер, уже книга судей закончилась, понимаем, да? Уже книга царств начинается, вот уже Самуил свою жизнь заканчивает уже по старости. Старенький же, да, он, правда? Ну, посчитайте, сколько лет. И Бог говорит, ты представляешь, сколько? А такой вопрос, Господи, а что, они такие стали после того, как ты их вывел с Египта, или они в Египте были? Для меня, знаете, как звучит? О, Бог образно так бы сказал, приблизительно, чтобы было понятно. Ну, то, что было в Египте, это само собой. Но там они могли бы списать на то, что вот мы среди такого народа жили, такие жизненные обстоятельства, они нас вынуждали, вот мы были рабами, потому вот мы вот так вот жили и тому подобное. Но с момента, когда, говорит, я их вывел из дома рабства, и дал им свободу, они сказали, мы хотим быть рабами. Просто они не хотят, чтобы я, говорит, был у них царем. Почему? Помните, не так давно мы с вами касались вопроса. И вот он дал кому 5 талантов, кому 3, кому 1. А там описывается, это 25 Матфея, насколько я помню, после 10 дев, это притча. И там говорится о вопросе, но горожане не хотели, чтобы он царствовал. И послали письмо, не хотим, чтобы ты царствовал. Вот эту фразу, вот сюда. Не хотим, чтобы Бог над нами царствовал. Но, говорит, чтобы это было красиво, и чтобы, знаете, пыль в глаза пустить, чтобы обман сделать. Это же ужас. Вот дай нам царя, чтобы было потом на кого списать. На сегодняшний день мы хотим, чтобы, ну так, немалое количество говорит, чтобы у нас в церкви были пророчества, видения, откровения и тому подобное, духовные действия. Я говорю, для чего вам? Я говорю, для того, чтобы потом, говорю, вы списали на эти духовные действия и скажете, где были пророчествующие, где были виденцы, где откровенцы, где сновиденцы были. А почему они молчали, почему они не говорили? Я говорю, как здорово, как выгодно ни за что не отвечать, а бы на кого списать. Знаете, здесь какой ужас? Этот ужас в мире называется «пред сильным смолкают, а бессильного будут давить». Вот как это называется у людей мира сего. Вот здесь книга «Судей» об этом говорит. И описывается момент, в 7 главы мы читаем «Судей», стих 2 хотя бы. Это момент, когда вот Гедеон уже вострубил трубою, собрался народ, 30 с лишним тысяч. Их дальше ждет, что, значит, 20 тысяч боязливых должны уйти, а потом остальных там 10 с чем-то или 10 без чего-то отправить на водопой, оставить только 300, и дальше будут дальше действия. Вот это событие здесь пока мест 30 с лишним тысяч. Фраза. Судей 7:2. «И сказал Господь Гедеону, народа с тобой слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, моя рука спасла меня». Дальше. Что произойдет дальше? Читаем 8 главу. 22-23. Это уже когда битва была выиграна, и когда, понимаете, и те 10 тысяч, или сколько там, 10 без немногих, или 10 с плюсом тысяч ушли с водопоя, а 300 только человек осталось. «И сказали израильтяне», 8 глава, 22-23. «Сказали израильтяне Гедеону, владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас от руки мадианитян». Кто спас? Во ужас! В чем он заключается? Вот если бы, говорит, 30 тысяч ты бы не отпустил, они бы сказали, что наша рука спасла, моя рука, говорит, спасла меня. Вот эти 30 тысяч эту бы песню спели. А вот эти 300... которых все-таки я, говорит, повел. Теперь, конечно, интересный вопрос, из этих 300 говорилось или из тех, которые не пошли на войну? Такой, знаете, очень интереснейший вопрос. Очень. Но тем не менее. Гедеон сказал им, «Ни я не буду владеть нами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами». По-другому, ему бы следовало сказать иначе. Заново читаю 22. «И сказали израильтяне Гедеону, владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо не Господь спас нас от руки мадианитян, но ты». Значит, кто нас спас, тот пускай и владеет. Почему Гедеон ему так ответил, как здесь написано, для меня вопрос. Гедеон сказал им, «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, Господь да владеет вами». Может, он по-еврейски им сказал? Но прямолинейно это было бы так. «Я владеть не буду, ни сыновья мои владеть не будут, потому что не моя рука спасла вас, а Божья. Но Господь не будет вами владеть до тех пор, пока вы не признаете в исповедании уст ваших, что эту победу дал вам Бог». Это же борьба, ужас. Раз они остаются на этой точке мышления, то дьявол их будет использовать, потому что они не хотят над собой признать авторитета Божьего. Нет, 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 это не Бог, это вот ты. Вот если бы ты не был. Вот такой почерк говорит о вопросе того, что они дальше будут уничтожать тех, знаете, что они скажут? Сегодня осанна, а завтра распни. Сегодня ты владей нами, а завтра мы тебе, говорит, и при твоей жизни почести не дадим. Мы не о почестях, пожалуйста. Но по смерти твоей, твоих сыновей всех выбьем. Что и происходит. И один из 70 сыновей спасается. Следующая 9 глава. А сын от наложницы, или получается, ну как он, неприемный брат или сводный, как его назвать, даже не могу точно выразить, по-русски не знаю. И получается, у Гедеона было 70 сыновей и сын от наложницы. И вот этих 70 убивают, только один спасся. А вот этот вот от наложницы предлагает убить их. И убивают это. Знаете, почему убивают? Почему люди пошли на этот подъем? До этого ты властвуй нами, ты. Но потом мы убьем всех твоих. Потому что, говорит, мы не признаем силу и славу авторитета имени Господнего. И поэтому, вот ты властвуй над нами, сын человеческий. Мы хотим прийти нечаянно сделать тебя царем. Вспоминаем, да, про жизнь нашего Господа? Но когда увидели, что он говорит, я не буду над вами властвовать, царство мое не от мира сего. Если вы хотите признать царство Бога Отца, а они не хотят этого делать, на следующий буквально день распни его. Вот почему сегодня осанна, а завтра распни. Сегодня ты владей нами, через тебя освобождение было. Вот только тебе, вот этим безобразием занимается народ, когда говорит, вы знаете, освобождение через меня произошло, через мои молитвы. Вот наша церковь молилась. Я столько была в постах, молитвах, ночь и день, и потому внучок, доченька, вот родственники мои, вот они пришли к Господу. Лжецы. Сегодня осанна, а завтра будут распинать своих детей. Завтра будет междоусобица, и там потом вышла междоусобица. И знаете, что он там сказал? И вот говорит, деревья на совете деревьев, он такую притчу рассказывает, вот этот один из оставшихся сыновей Гедеона. И говорит, виноградная лоза, вот иди над нами царство. Она говорит, разве, говорит, я оставлю корень и сок, мои плоды. Вот какому-то другому дереву говорят, иди царствуй над нами. А никто не хотел. Тогда, говорит, дерева обращаются к терновнику и говорят, терновник, иди царствуй над нами. Он говорит, ну если вы хотите покоиться под тенью моею, то идите. Терновник, я плетень колючий. И вот он начал их обвивать. И они счастливы от этого стали. И спрячьте так, да, дальше. А потом этот терновник, с него огонь выходит, потому что он быстренько засыхает, новые побеги пускает. Ну, такое растение. Этот огонь охватывает эти вековые дерева, и конец им. И потом, говорит, раз, говорит, вы вот это сделали, говорит, мой отец за вас жизнь положил, говорит, что он делал, а вы, говорит, ему никаких благодеяний не оказали, и теперь вы взяли еще, говорит, его сыновей, о которых вы говорили, чтобы они владели вами, отец не согласился, то вы на одном камне, говорит, убили, вот теперь пускай, говорит, выйдет огонь между вами, и пусть он пожрет вас. На сегодняшний день зачастую ищется, а чего огонь вышел, а чего огонь творит в семьях? Вот один из вопросов есть то, что язык, связанный с геной огненной, и оттуда с преисподней он воспаляем и воспаляет круг жизни. Это на своем месте. А вот здесь огонь. О каком вопросе здесь говорится? Это глубочайшие вопросы. Оказывается, человек, который не хочет и не признает господствования, в правильном смысле слова, силы Божьей и имени Господнего над собой, сегодня, понимаете, он будет бегать за авторитетами, за личностями, чтобы под кого-то, знаете, присягнуть. И получается, в следующем момент, когда бывают моменты о том, что вот духовные действия не все показали или не все открыли, то теперь надо этих сосудов в пух и прах размести. Потому что есть на кого списать. Думаем. Вот этот показатель. Иисус Христос в одни плоти очень интересно сказал. Говорит, признайте дерево по плодам. Худой плод, значит, и дерево худое. Доброе, значит, и дерево. Ну как вы, говорит, можете говорить доброе, будучи злые? От избытка сердца говорят уста или порождение ехидины. Вы не можете это признать. Они моментально пластинку переворачивают, тему меняют и говорят, о, учитель, а нам хочется иметь от тебя знамения. Какие мы духовные. Сразу на духовные темы переходят. Наведение, откровение и прочие вопросы. Он говорит, мир прелюбодейный и развратный прикрывается исканием духовных действий. Но не будет это дано. Ну так, говорит Сын Божий. И он говорит, а с этим родом, вот таким прелюбодейным, развратным, который прикрывается духовными действиями и не хочет Слова Божьего видеть и называть вещи своими именами, еще, говорит, хуже будет. Бес вышел, семерых ввел. И теперь у дьявола проигрыш, понимаете? Первая атака отбита, и Сын Божий выходит на передовую и говорит: «Порождение ехидны находится в вас, и потому вы, прикрывая это, не называете вещи своими именами». Дьявол раз в атаку выставляет в духовную битву новый гарнизон. «А хочется нам от тебя иметь знамение, духовные действия». Мы готовы дальше, нет? Бодствуем, пожалуйста, очень бодствуем. Иисус отбивает эту битву и говорит: мир прелюбодейный, развратный, ищет знамений и чудес, прикрывается духовными действиями. Думаем внимательно. Потому что живое Слово Божье, когда вовнутрь вселяется, человека начинает дергать, и он надо тему поменять. И говорит: бес вышел, семерых ввел. И дьявол видит, что опять проигрывает, и он выпускает новый гарнизон. И кто-то большой деятель говорит, перебивает это. И когда он говорил еще, кто-то его, надо понимать, перебивает, останавливает. Учитель, вот твоя мама и твои братья, сестры пришли, хотят видеть тебя. То есть не так тему остановим, так остановим, не так, так эдак остановим. Мы остановим кто? У нас, говорит, есть вождь, который подталкивает новые силы к духовной битве. Ну теперь-то ты же преклонишься пред родственной связью. Ты же признаешь авторитеты мамы, братьев и сестер. А он посмотрел и говорит: исполняющий волю отца, мне мать и сестра и брат. Но если не исполняют волю отца и становятся в противлении, и становятся на эту единицу времени орудием в руках сатаны, то это уже все. Как это так? Можно говорить такие вещи? Иисус очень просто говорит: отойди от меня, сатана, который спрятался за спиной Петра. Так дьявол Петра использовал как свой гарнизон. Не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой ничего не случилось. Это же битва или что это? Думаем. Вот здесь вот и происходит борьба имен. Это получается признать все, да, мы рабы Господни, мы рабыни Господни, да будет нам по слову Господнему. И Гедеон бы взял и сказал: да будет Господь царем вашим и царствовать над вами. И они сказали бы: все рабы Господни, рабыни Господни, да будет нам по слову твоему. Мы понимаем, насколько это страшно и серьезно. Это же ужас колоссальный. Давлеть, это, знаете, зачастую оно прикрывается признанием чьей-то власти. Но есть, знаете, есть чистое признание власти, а есть нечистое признание власти. Вот бывает чисто сеют, а бывает нечисто сеют. Знаем об этом, да? Бывает подвязаются чисто, а бывает нечисто подвязаются. Вот. И кто будет чисто подвязаться, будет иметь успех, а кто нечисто, это же все выйдет. Выйдет. А смотрите, что происходит. А следующий ужас заключается в вопросе того, что нам необходимо посмотреть, что такое язык. С другой еще стороны. В других темах мы с вами исследовали, рассуждали сегодня в этой. Правда, время поджимает, быстро бежит, и мы чуть-чуть будем касаться только этих вопросов. Но, тем не менее, нам необходимо эти вопросы посмотреть и задуматься, потому что это очень серьезно. Псалом 11, стих 3, 4, 5, или вторая половина 3, 4 и 5. Псалом 11. Ну, поскольку стих начинается 3 так, то мы его читаем, но наше внимание дальше. «Ложь говорит каждый своему ближнему». В данном случае вот старейшины пришли и пророку Самуилу говорили ложь. Ложь была прикрыта деловой обстановкой правдивых ситуаций. Ты стар, сыновья твои не ходят в Господе так, как ты. Бог говорит, это ложь. Ложь, говорит каждый своему ближнему. Подлинная причина совершенно, говорит, другая. Уста льстивые, говорят, от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Значит, истреблению подлежат уста льстивые и язык велеречивый. Что такое велеречивый? говорящий великие речи, отвлекающий маневр духовный. Посмотрите, как они ложь говорят. «Господствуй ты над нами, Гедеон, и сын твой, и сын сына твоего Бога». Это ложь. А они это говорят, не желая, чтобы господствовал Бог. Вот как они здесь не желают, чтобы господствовал Бог, так они потом в книге Царств будут говорить пророку Самуилу: «Дай нам царя». При Новом Завете они будут говорить: вот мы хотим такого царя, Иисус, вот как ты. Потому что ты будешь господствовать только над той областью, над которой мы хотим. А над которой мы не хотим, чтобы ты господствовал, мы тебе не позволим. Скажите, пожалуйста, мы как-то с вами исследовали вопрос, ну почему народ не освящается? Ну, по той одной причине, потому что частичные вопросы оставляются. Ну, я уже с Богом, ангелом Господним боролся, Бог мне поменял имя, ты понимаешь. Ну, ладно, ну, беда случилась с дочурой, там, изнасиловали Диночку. Вот, ну, мы примирились с Исавом, понимаешь, все нормально, все хорошо. Ну, а ты пойдешь на то место, где Бог тебе явился, где голова была на камне?
Что ты, никак не пойду.
Ну, как тебя туда направить, как? Так получается, чтобы ты пошел туда, тебе нужно убрать вот это, что сейчас у тебя лежит на пути. А у тебя на пути лежат вот эти идолы, о которых ты прекрасно знаешь, и ты оставляешь рукой, машешь на них. Ну так? Или ты до этого не знал, а теперь прозрел? Да неужели ты такой наивный, что ты понимаешь, 20 лет не знал, что это дело такое есть, понимаешь? Ну ладно, после борьбы с ангелом. Ты что, так и не понял, что такое пребывает? Ты что, так и не понял, что эти вот одежды и украшения, понимаешь, это все мешающие показатели, что эти показатели, одежды и украшения, вон твоя дочура, вон после чего творилась. Ты что, так и не понял, что эта проблема была в свое время и с твоей мамой, и с твоей бабушкой? Один к одному абсолютно, мы с вами разбирали. Ага, вот тут вот и решается этот вопрос, понимаете? За велеречивость зачастую сходят все вопросы или прячутся. Как-то я ехал на машине, впереди разные машины здесь у нас в Америке ездят. Бывает столько наклеек, что и номерного знака не видно. И там, и там, и там, и там, и там. Каких только их нету. Вот. И вот одна из наклеек на одной машине, но она не очень была обклеена, мне понравилась. Близко не подъезжай, говорит, ко мне, потому что может случиться так, что я буду восхищен или вознесусь. Вот, и машина будет без управляющего, и потому ты, говорит, можешь попасть в катастрофу, в аварию. Думаю, вот это да. Прямым текстом о приближении восхищения народа Божьего. И во что это может вылиться в последствиях остальных для оставшихся на земле. Думаю, интересно. Вот не помню, какое-то еще действие такое произошло. Значит, следующую там наклейку увидел, ну, пока едешь за рулем, вот оно перед глазами, машины идут. Вот, и вот мне задается вопрос. А вот если бы ты имел возможность выпускать такие наклейки, ну, которые на машине клеются, с правом любого сюжета, что бы ты написал? Ха-ха, думаю, вот это да. И во мне происходит реакция. Я раз ее точно не могу повторить, потому что старая уже история, но, тем не менее, очень интересная к сегодняшнему моменту даже. Значит, ты можешь быть старшим, средним, младшим служителем церкви, почетным, как сказать, не гражданином, а членом церкви с духовным стажем и так дальше. Ты можешь быть руководителем там определенных ячеек или, ну, каких-то групп. Ты, ну, это как и сестра, так и брат и так дальше. Ты можешь петь в хоре, можешь рассказывать и прочие вопросы. Но в конце вопрос: но спасен ли ты? Я так задумался об этих вопросах, рассказав это моему Господу за рулем машины, когда ехал и видел эти все наклейки. Я говорю: Господи, я прекрасно все понял. Оказывается, согласно книге Откровения, семь церквей, о которых Бог говорит, Он показывает положение, говорит: вот у вас в церкви вот такие дела хорошие, вот такие труд и терпение, прочие показатели, но в каждой церкви было по-своему. Но тем не менее, но есть, говорит, вопросы, которые необходимо привести в порядок. В противном случае светильник будет сдвинутый, или будет еще плачевная картина того, что или жизнь прорвется, ну куда же мы пойдем тогда? То есть вопрос не ставится, что ты делаешь в поместном собрании. Вопрос не ставится, что ты делаешь в теле Господнем. Ну, только там обратная сторона, пожалуйста. Потому что, говорит, бывает много суетятся, а фактически ничего не делают. Иди, говорит, работай, виноградник мой. Работа виноградники его, оказывается, есть. Распахивать мне мою внутренность, мое сердце, а тебе твою, и так каждому свою. Дальше. Распашка внутренности настолько, что, говорит, таким образом ты себя спасешь. Ну, а следующие захотят слушать или нет, это их не вопрос. Почему я так говорю? Потому что наш Господь во плоти, когда пришел, мало кто хотели его слушать. Уж ему спасать себя незачем было, потому что он спаситель наш, понимаем, да? Но он хотел спасти других, они не хотели к нему прийти. И поэтому говорить о вопросе, что если наша жизнь будет соответствовать воле Божьей, к нам будут идти люди, это вопрос, много вопросов, знак вопроса и многоточие. Лучшего проповедника на земном шаре на предмет быть подражать, как сказать, быть такому, кому бы можно было подражать, это только Господь, Бог во плоти. Но мало кто захотели это идти к Нему. Такие глубины и истины, как он открывал, вы знаете, но сегодня надо сыскать такое, кому-то Бог откроет, а кому-то нет. А у него это просто был, знаете, как сказать, концентрат всего этого благословения Божьего. И у людей разнотолки. Обратите внимание, какая реакция. Что вы слушаете его, он обольщает. Кто-то исповедовал, говорит, да нет, это, понимаете, здравомыслие. Разномыслие было, разнотолки были. И люди боялись открыто говорить о нем. Ну, конечно, не все боялись. Самарянка открыто говорила, не он ли Христос? Вот пойдите, послушайте, прямо говорилось. А тот слепорожденный, понимаете, сказал, слушайте, я, говорит, знаю, что Бог грешников не слушает, а он такое, говорит, чудо сотворил, говорит, слепорожденный получает освобождение и исцеление, оздоровление. Такое, говорит, мог сделать только Бог. А ты, говорит, во грехах рожден, ты нас учишь. Понимаете? Ну, а когда стоял вопрос, чтобы родители признали и исповедовали Сына Божьего, а тут вопрос стал. Чудо, которое произошло с их сыном, на предмет того, что слепорожденный, исцеленный, все понимали, это чудо, сотворенное Божьей рукой. Сын исповедует, а родители говорят, сам взрослый, сам в совершенных летах, самого спрашивайте, пускай сам отвечает. Ну, евреи. Только не туда, евреи. А почему сказали? А чтобы от синагоги не быть отлученными. Потому что возлюбили славу человеческую больше, нежели Божию. Человеческая слава стала больше, чем Божья слава. Вот отсюда и получается, когда человек держится за авторитет и славу свою человеческую, то он исповедует авторитеты имен человеческих. Последствия во что будут выявляться? Это жуткая картина. Читаем. «Уста льстивые, говорят, от сердца притворного, истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, пояснение идет, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин?» Еще раз читаю фразу. «Тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам Господин?» А вот кто нам Господин, вот на того язык и работает. Готовы, нет? Хорошо, время жмет, но мы немножко коснемся. Скажите, пожалуйста, как мы понимаем вот эту фразу? 1 Тимофея, 5 глава, 13 стих. 1 Тимофея 5:13. «При том же они, будучи праздны». Слово «праздное». Что вы праздно стоите в винограднике? Не в винограднике, там на деловом дворе или на торжище. Они говорят, никто нас не нанял. «Праздны» — это пусто, не занято. По-другому. Вот он подходит... Вот к этому дому или комната, что оно там было, где бес был и вышел. А чего, говорит, у вас дом праздный? А никто, говорит, не занял, никто не нанял. Как никто? А почему вы не хотите, чтобы в этом доме жил тот, который очистил? Ведь это очищение, мы с вами, помните, исследовали? Это кровь Агнца, Сына Божьего. Это ломимое, растерзанное его тело. А только потом баня водная посредством слова. Но ты знаешь, мы, горожане, написали такое письмо. Не хотим, чтобы ты царствовал над нами. А, не хотите? Ну, то вот тот один, который вышел, возьмет семерых и будет царствовать. Праздны. Ужас праздности. Это признак неработы в своей внутренности или в его винограднике, винограднике Божьем. От того, что не занят человек своей внутренности заниматься собою, он праздный. А раз он праздный, то он сейчас будет чем-то заниматься. Приучается ходить по домам, только, пожалуйста, раньше ногами ходили, а теперь умом. Домыслами ходят, мышлениями, телефоном, информированием. Думаем внимательно, это у нас в теме сегодняшней. Дальше. Бывают не только праздные, но и жатва языка. Вот праздность – это жатва естества человеческого, наружу выходящая. Дальше. Болтливые. Дальше. Любопытные. Жатва. Смотрите, что творится. И дальше. Мало того, что болтливые, говорят чего? Чего не должно? Почему? Потому что языком пересиливают. Кто нам господин? Мы работаем на того господина. Вот чьи это проявление? Чьи это проявление, скажите, пожалуйста? Божье? Это проявление Духа Святого? Это проявление Господнего естества? Это Сын Божий, живущий в человеке, и вот такое проявление там будет? Или какого господина над собой имеют, то вот эти действия и проявляют. Язык? Что язык делает? Это же христианский язык. Обычно принято это место Писания читать в адрес сестер, вдовиц. Но сколько мне приходилось работать, чтобы Бог зачал внимание, Он показал, говорит, а ты же обрати внимание, что такое, говорит, творится не только среди сестер, среди братьев. И стал показывать ряд мест Писания, вы знаете, я не знаю, что сказать. То еще надо будет посмотреть, кто более болтлив, и кто более любопытен, и кто чем занимается. Потому что Священное Писание Ветхого Завета говорит, они насыщаются или кормятся грехами моего народа. Они делают исследование за исследованием вплоть до глубин души человеческой. Кто они? Сестры, что ли? Это же ветхозаветные же братья этим занимались. Это же мужи занимались. Ветхозаветные писания в основном описываются обращение к мужам, не к мужьям, которые имеют жен, а мужам, мужчинам в смысле. И вдруг Бог показывает, говорит, вы питаетесь грехами народа моего. Вы делаете исследование за исследованием вплоть до глубин души человеческой. Это кто? Сестры делали? Жены? Женщины? Бабушки? Вдовицы? А не. Поэтому дело в том, что у сатаны нету ни мужского пола, ни женского, понимаем? И когда этот демон поражает, то каждого поражает на своем уровне. Мужчину на мужском, женщину на женском, а языки ужас. А дело в том, что женский язык за свое понесет, а мужской за свое. Скажите, пожалуйста, во что это выливается? Я так смотрю на время, мы дальше не сможем идти слишком много времени. Если дальше следующую деталь открывать, то у нас стрелки очень далеко убегут. У нас будет опять продолжение «Жив Господь». Сегодняшний день у нас есть о чем задуматься очень много. И немалое количество вопросов. Сегодняшний день, этот вечер, который Бог даровал, есть возможность так глубоко посмотреть и задуматься о своем хождении. Боже, да что же это такое творится? Заключительный такой момент на сегодняшний вечер, можно, знаете, как обратить внимание. Вот чьи мы рабы, вот то да будет нам. Вот то нам и бывает, вот то мы и оговариваем, вот то мы и получаем, вот то с нами и случается. Вот если мы рабы Господни, у нас не будет ни этой болтливости, ни любопытства. Не будет говорения лишнего. Дальше. У нас будет слово, приправленное солью. Чтобы оно доставляло благодать слушающим и назидание. Чтобы это был плод уст, прославляющих имя Господне. Это составная часть общения, жертвы общительности друг с другом. Это песнь хвалы, прославляющая имя Господне. Думаем хорошо. Это происходит тогда, когда ты вывел нас из глубокого, как сказать, или вытащил глубокого рва, из тенистого болота, иссек из скалы нас и поставил на краеугольный камень, а тогда вложил в уста новую песнь, хвалу Богу нашему. И получается, если любите, говорит, Бога, то, говорит, Богом вы и похваляетесь. Получается, кто что любит, тот то и говорит. Кто что ел, о том рассказывает. Кто что пил, о том повествует. У кого какие цели, достижения, что достиг, тем и похваляется. Что приобрел и в чем успех умножается, то выставляет на показ. В чем его внутренность получает наслаждение, независимо это он или она, это выставляется, делается достоянием для окружающих. Думаю, серьезно? Священное Писание в книге Псалмов очень интересную фразу говорит. Красота черри внутри ее. Внутренняя красота человека. Бог любит внутреннюю красоту. Человек любит внешнюю. Сегодня мы этого не касаемся. Боже, помоги нам. Мы идем в молитву. Будем склонять колени наши. Господу нашему да будет слава. Молимся.
Аминь. Владыка Божий, благословено Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе за Твою силу, славу и могущество. Хвала имени Твоему святому, потому что Ты силен. И мы очень благодарны Тебе, потому что Ты являющий славу, Слово Твое, являющий силу, могущество. Хлебы предложения благословенные и преломленные. Боже, мы благодарны Тебе, что поток Твой опять полон воды, как и всегда. И, Господи, и действительно, никогда он не прекращается. Ты каждое мгновение напояешь виноградник свой, сад Твой, цветник Твой. И мы благодарны Тебе, что мы в Твоем саду, цветники и виноградники. И благодарны Тебе, что жизни наши не прервались в неготовности. Благодарны Тебе, что Ты сохранил нас в руке своей и даровал возможность этой встречи. И благодарны Тебе, что Ты заботишься о церкви, о наследии, о народе, о семьях, о мужьях, женах, родителях, детях, от самого старого до самого маленького. Кто одинокие, двое, трое, у кого какое семейное положение. Кого видим, кого нет. Народ Израиля, в России, не Палестине, наследие Твое по всему лицу земного шара. Господи, мы благодарны Тебе за Твою величайшую милость и неизреченный дар спасения и благословения. Мы благодарны Тебе, потому что Ты производящий действие во внутренности нашей и дарующий возможность, чтобы Слово глубоко проникало, чтобы нам рассматривать и рассуждать. Благодарность Тебе, что идущий этим путем самый неопытный не заблудится, потому что когда овечки идут за Тобою, то они видят пастыря, идут за Тобою, потому что Ты есть пастырь. Ты положил жизнь свою за каждого из нас. Ты дарующий голоса Твоего слышать, Боже, и наша внутренность да будет откликаться, и да будем мы двигаться по воле Твоей, прославляя имя Твое святое. Боже, и да произрастает в нашей внутренности Твое благословение, чтобы мы переходили от силы в силу, от славы в славу, и являлись пред Тобою, Господи, на сегодня. Владыка, большая благодарность Тебе за помазание, славу и благословение, что Ты сегодня, опять собравший нас, как птицов под крылья свои, дарующий возможность, чтобы нам дальше возрастать, меняться. Ты много совершил чудного славного в изменении внутренности нашей. Совершай дальше, чтобы было прославлено возвеличено имя Твое святое. Господи, веди дальше Твоими путями. Возвеличивай Твое святое чудное славное имя. Большая благодарность Тебе за силу, славу и могущество, за Твое благословение. Боже, за это собрание, которое даровал Ты к сегодняшнему дню этого вечера. Боже, да наполнишь славой Твоей. Мы благодарны Тебе за открытое окно неба, за хлебы предложения, преломленные и благословенные. Господи, за силу славу, за благодать Твою, за Твое могущество. Прими хвалу, будь возвеличен, прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.